Талантливые люди, прекрасные собеседники, лидеры мнений. Все это гости подкаста «Андерсон People». Оставайтесь с нами и становитесь лучше и мудрее.
Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях генетик Александр Коляда. Он нам расскажет о трендах и мифах современной генетики, стоит ли гнаться за долголетием. Александр, добрый день, здравствуйте.
Привет, привет.
Вы находитесь в Португалии, в Лиссабоне. Расскажите, как давно вы там и почему?
В Лиссабон я попал достаточно случайно. Так получилось, что за неделю до войны в Украине я поехал в долгожданный отпуск. Ну и решил пока здесь оставаться. Поэтому уже вот более 100 дней я здесь нахожусь и продолжаю заниматься наукой, но в таком более письменном жанре, чем привык это делать на родине.
Какими конкретно проектами сейчас занимаетесь?
Сейчас мы занимаемся изучением микробиома кишечника. Мы изучаем то, как микробы живут по-разному в организме долгожителей и в организме людей, которые не доживают до долголетия. Мы изучаем то, по каким маркерам можно сделать панель, которая будет предсказывать заболевание человека и оценивать его биологический возраст. Вот. И также ищем многие гены, которые способствуют тому, чтобы человек был здоров или нездоровым. Вот это то, что нас интересует больше всего.
Андерсон — это международная IT-компания, основанная в 2007 году и объединяющая уже несколько тысяч умных, профессиональных и, что самое главное, хороших людей по всему миру. Давайте разберемся, почему вам стоит к нам присоединиться. Работая в Андерсон, вы сможете добавить в резюме проекты мировых брендов. Можно каждый день учиться чему-то новому, а если захотите сменить домен или технологию, мы поможем. Наши сотрудники работают в любой точке мира, из офисов компании, на дому или сочетают эти форматы так, как удобно. Ваша карьера в ваших руках. Мы предлагаем четкую систему ассесмента и рисуем карту к вашим целям. А если вы только начинаете свой путь в IT, добро пожаловать в Андерсон Trainee Program. Вы будете получать стабильную конкурентную зарплату, а при желании сможете увеличить свой доход. Работайте в Андерсон вместе с нами! В начале нашей беседы, Александр, мы давайте поговорим про технологию CRISPR, потому что это на данный момент один из трендов генетики. За нее, за эту технологию была присуждена Нобелевская премия. Благодаря ей возможно вырезать дефектные гены и перенастраивает ДНК. Этой технологией венчурные инвесторы заинтересовались, то есть они активно уже инвестируют. Значит ли это, что однажды мы сможем фактически перепрограммировать людей как компьютеры?
Ну, тут надо понимать, что. Во-первых, почему людям нравится об этом говорить и слушать про CRISPR? Потому что им кажется, что это мертвая генетика, которая все время воспринимается нами как какой-то фатум, как что-то неизбежное, наконец-то ее мы смогли поменять. Да, и мы можем туда что-то, что у нас написано на роду, это изменить. Хотя это не совсем так, или точнее, совсем это не так. То есть, во-первых, такие технологии были до CRISPR еще давным-давно, и там первые модификации человеческих клеток, чтобы сделать их ГМО, да, такое человеческое ГМО, они существуют там с начала 90-х годов, поэтому ничего такого революционного с технологией CRISPR за последние 15 лет она не принесла. Ее революция связана с тем, что она стала чуть проще и чуть дешевле, и может быть чуть точнее, чем были предыдущие технологии. Но это количественное отличие, а не какое-то качественное. Ну, это во-первых. Во-вторых, это далеко не единственное открытие, и там, наверное, даже еще не самое большое. Наверное, самые большие его какие-то достижения у нас будут в будущем. Самое большое открытие вот в генетике последних, там, ну, не знаю, 30-40 лет, это, конечно же, геном человека. То есть, что мы научились читать, что в этой генетике написано, да, понимать ее язык, догадываться, да, там, некоторые акценты в разных регионах мира, почему там одно слово, произнесенное в одном конце мира, значит это, в другом конце мира, значит это, почему, собственно говоря, мы разные, да, переводя это на наш язык. А вот редактировать, ну, это некоторые первые шаги такие. У нас в этом направлении действительно есть. На что они способны, ну, еще надо будет посмотреть.
Ну, а каким негативным последствиям редактирование генома может привести?
Ну, негативные последствия здесь есть самые очевидные. Это первое. Это то, что технология, она еще не 100% хороша, то есть недостаточно точна. Это значит, что вы хотите, например, исправить какой-то ген, ну, не знаю, там, цвета волос. Да, вы хотите, чтобы ваши дети были... ну, не знаю, голубоглазыми. или там бандинами, да, что-то такое. Вы можете это сделать, но за это отвечает вам определенное количество генов, их там не так уж много, но когда вы настраиваете вот эту свою машинерию на то, чтобы эти гены исправлять, они задевают случайно другие гены, очень похожие на это. И может оказаться, что вы, кроме того, что сделаете своего ребенка, да, брюнетом, ну, мы говорим всегда равно по будущее, да, вы еще немножко подпортите ему цвет кожи, и он станет тоже не такой, как бы у вас, да, и будет неожиданным. Ну, потому что цвет кожи и цвет волос, они там где-то очень рядом, похожи между собой, и схожие гены за это отвечают. Поэтому это такие ошибки, которые сейчас не удается исправить. Частота этих ошибок еще 5 лет назад была где-то порядка 20%. Сейчас она уже меньше 10%. Это значит, что не так много генов мы задеваем. Когда-нибудь мы ее доведем до идеала, там, до 99,9, и тогда, как бы, в принципе, она, эта технология начнет шагать все больше и больше. Ну, это такие механические проблемы технологии. А есть какие-то политические, этические проблемы технологии, да, что вопрос, а в чьи руки попадет эта технология? А знаем ли мы достаточно хорошо наш геном для того, чтобы менять его направленным образом? А вдруг умные люди, например, они более злые? Или там брюнеты, там, более нехорошие люди, да, допустим. Достаточно ли мы хорошо в этом разбираемся, что, и готовы ли мы сделать там целую армию блондинов, брюнетов или там высокорослых людей?
А прав ли я, что думаю, что с развитием этой технологии можно будет создавать детей на заказ, закладывая определенные качества в них?
Да, ну, в принципе, да. Эта идея, как бы, она очень древна, и мы всегда хотели это делать. То есть наш прошлое столетие, да, началось, в принципе, с такого расцвета такой науки, которая называлась евгеника, про выведение пород людей. Этим очень сильно грешили и в Советском Союзе, и, естественно, в Германии, и во многих других странах, и в Америке было, ну, тогда в Российской империи было общество евгеническое, и все генетики тогда считали своим долгом стать не генетиками, а евгениками, потому что были успехи по выведению собак, да, породы собак 200 лет назад начали очень активно выводить, и стало понятно, что всего там за 50 лет можно из такой, ну, овчаркоподобной, волкоподобной собаки сделать таксу. И, в принципе, это было неожиданное решение. Это получилось очень быстро. Возник вопрос, если мы это можем сделать за 50 лет, вывести новую там породу животных, почему бы нам быстренько за десятки, там, сотни лет не вывести породу людей, чтобы они наконец-то были уже не больными, наконец-то были там не здоровыми, а были такими идеальными, как нам кажется. И было очень много трудов в этом направлении, чтобы туда пойти. Потом оно все немножко разрушилось под гнетом, да, фактов. Оказалось, что генетика работает немножко не так. Признаки очень сложны. Сделать селекцию человека в каком-то направлении будет крайне сложно. Ну, а потом стало понятно, что и неэтично. Вот, и все это направление угасло. Но сейчас мы тоже имеем элементы этого. Вы можете прийти в репродуктивную клинику и сказать, что вы пройдете на процедуру ЭКО, экстракорпорального оплодотворения, и вы, например, хотите родить только мальчика или только девочку. И из 10 эмбрионов, которые у вас получатся в результате этой процедуры, вам выберут тех, которых вы хотите. Не во всех странах это законно, но во многих такое сделать можно. Вы можете пойти дальше и сказать, что у вас есть генетическая какая-то склонность к болезням, и попросить отобрать вам эмбрионы, которые будут не только девочками, но еще и которые не будут нести мутацию, которая приведет к каким-то заболеваниям. Такое тоже во многих странах очень разрешено сделать. Ну, а дальше уже включается фантазия. Следующий ваш вопрос будет, что вы хотите, чтобы эта девочка была со склонностью к определенному росту, определенному цвету глаз, волос, ну и так далее, и так далее. Тут вопрос, где становится наша фантазия в своем сопротивлении нашим моральным качествам. Технология есть. Можно ее использовать для лечения, для того, чтобы детей с заболеваниями рождалось меньше. Можно использовать для дизайна детей, то, что называется. Пока на это смотрят очень так скептически, но когда-то у нас консенсус к этому будет тоже.
Но это даже звучит как-то так, дизайн детей, но...
Ну, я же говорю, мы и так, первые шаги в этом направлении уже мы и так делаем, да, просто они не афишируются, они трудны, не все об этом знают, но при определенном способе размножения человека через экстракорпоральное оплодотворение эти акты выбора, они происходят.
Хорошо, Александр, про стволовые клетки и борьбу со старением. Стволовые клетки действительно эффективный способ борьбы со старением? Или они только помогают решать точечные задачи?
Стволовые клетки однозначно неэффективный способ борьбы со старением. Есть абсолютно разные, есть популярные нынче науки. Одна из них — это регенеративная медицина, которая занимается тем, чтобы восстановить какие-то органы, которые у нас пострадали, например, там, при ожогах кожу, или там, при травме сустава этот сустав, или кость, при, в случае, если она поломалась. Это называется регенеративная медицина. Есть популярная медицина, которая называется анти-эйдж-медицина, или такая медицина, направленная на борьбу со старением, да, превентивная геронтология она когда-то называлась. Что нам делать так, чтобы жить дольше? Так как они обе очень популярны, в некоторых местах их пытаются скрестить. Да, и кажется, что то, что использует регенеративная медицина, типа стволовые клетки, да, там, не знаю, межклеточный матрикс, стволовые клетки других животных, пуповидная кровь и так далее, оно подойдет второй популярной области. Но по факту в экспериментах мы не видим таких эффектов. То есть, да, эффекты, если перелить там что-то молодое, там кровь, клетки, экзосомы, всякие популярные слова, перелить из одного организма в другой, то кратковременные эффекты есть, но они будут и от гормонов. Но эффектов на продление жизни вот никто пока не замечал таких.
Так, хорошо. То есть получается, что вся вот эта косметика со стволовыми клетками — это все маркетинговый ход. И на самом деле никакой эффективности нету.
Ну, я бы не говорил, что никакой эффективности нету. Я говорил бы, что, понимаете, старение, оно меряется длиной жизни. Да, то есть чем дольше человек живет, тем медленнее он стареет. Это такое правило. Косметика играет немножко в другую игру. Она играет там бьютификацию. То есть мы знаем, как выглядит лицо молодого человека и хотим его сымитировать. И готовы для этого делать много чего. То есть тут, в принципе, всякая краска, декоративная косметика подойдет очень хорошо. Да, там закроет какие-то пятна, где надо осветлит, где надо затемнит. Работает ли косметика с плацентой там чего-то, да, или с какими-то стволовыми клетками, там яблони, например, так как сейчас модно такое тоже делать. Ну как, она работает, как и любая косметика. Просто не надо думать, что стволовые клетки яблони проникают в вашу кожу, дают всю свою там стволовоклеточную благодать вашим клеткам, и ваши клетки начинают жить долго. Да, это так не работает. Оно увлажняет, оно защищает от ультрафиолета, много чего может работать. Но стволовые клетки, конечно, по большей части это маркетинг в косметологии, чем реальные эффекты.
Хорошо, Александр, поговорим давайте про мировую базу геномов. Что нам, во-первых, дает создание такой базы, а во-вторых, это вот скорее механизм контроля или возможность для совершенствования медицины?
Ну, какой-то такой унифицированной базы геномов человечества ее нет. То есть разные компании, которые занимаются тем, что собирают такие базы. Их можно, ну, несколько десятков привести. Самые активные в Америке, в Европе они тоже есть. Конечно, очень заманчивая идея это сделать, она мне тоже очень сильно привлекает. Я не часто думаю сделать проект генома мира. Да, кто-нибудь когда-нибудь это сделает. Когда-то эти все базы схлопнутся, и получится так, что каждый второй человек у нас будет прогенотипирован. То есть мы будем где-то, кто-то будет иметь генетическую информацию о нем. Это очень интересно, потому что в этот момент схлопнутся целые области нашей жизнедеятельности. Ну, представьте, как будут выглядеть какие-то, не знаю, романы художественные про измену, про рождение ребенка не от того родителя в обществе, где каждый знает, кто кому родитель, бабушка, дедушка, двоюродный брат и так далее, вплоть там до сотого поколения. То есть факт там неожиданного родства, он сразу выпадает из нашей культуры. Там какого-то борьбы за наследство, он сразу выпадает. То есть там много чего интересного оттуда уходит. Этнических вопросов. Может оказаться, что какой-то, ну не знаю, очень плохой президент какой-то страны, который воюет с другой страной, этнически принадлежит к той стране, с которой он воюет. У него много родственников на той стороне. Может же такое оказаться. И так, скорее всего, будет. То есть это интересная история. Но это когда-нибудь произойдет. Прямо сейчас где-то около 50 миллионов людей имеют свои данные где-то в мировых базах ДНК. Это значит, что кто-то имеет доступ к информации об их генетике. Немножко о происхождении, немножко о рисках разных болезней, немножко о психологических качествах, немножко о внешности и так далее, и так далее. Это нужно, очень сильно нужно фармкомпаниям. Они прям готовы за это платить очень много, потому что, исходя из этой генетики, можно разрабатывать разные лекарства. Можно это делать очень честно, честно, можно это делать не очень честно, и предлагать когда-нибудь эти лекарства тем, кому оно будет подходить. Но представьте, что вы рано или поздно получаете на свою электронную почту письмо, что все ученые мира согласны с тем, что у вас, у Ивана Иванова, через 5 лет начнется какой-то рак. И вот наша компания предлагает вам таблетку, которая вам поможет от него избежать. Вот как-то вот так вот будет выглядеть наша спам-рассылка лет через 10.
Но это достаточно скоро.
Ну, так они достаточно давно собираются. То есть, я же говорю, ну, 25 миллионов — это как бы население такой достаточно хорошей страны. Их становится все больше и больше. Поэтому ничего удивительного там не будет, я думаю.
А что насчет потребительской геномики, которая стремительно сегодня развивается? Вот это всего лишь бизнес на человеческом любопытстве или вот реальная польза для человечества у этого есть?
Ну, как во всем в этом мире, тут смешано и польза, и не польза, и маркетинг, и развод, и все вместе. Польза здесь в том, что действительно можно узнать о себе новую информацию. Риск разным заболеваниям, и многим людям это спасает жизнь. То есть эти случаи не единичны, и в моей практике, и других людей, когда действительно человек just for fun дает какой-то тест, да, или ему там кто-то его дарит, и в результате человек узнает, что опачки, да, а у меня же оказывается там высок риск такого заболевания, или он даже 100%. И тогда он может сделать некоторые меры, чтобы его свести к нулю. Да, такие случаи есть. Да, ну там той же Анджелины Джоли, да, с раком груди. У нее в семье эта история часто повторялась по женской линии. Она сдала такой тест, у нее действительно оказалась эта мутация. Она достаточно часто встречается у каждого 200-го. Но она была у нее, и повышает у нее риск рака груди и рака яичников. И она сделала превентивные операции, вырезала у себя вполне здоровые органы, да, вставила на место них импланты и спасла себе жизнь, да, превентивно. Вот, такие истории, они случаются, они есть. С другой стороны, что их не очень много. И людям они не очень нравятся. Вот исследования показывают, что если человеку предложить бесплатно сдать тест, и он скажет, от чего человек умрет или какими заболеваниями будет болеть, то за результатами этого теста придет всего 40% людей. Да, что для меня кажется очень как бы странным. Я бы пришел бы так точно. Эта часть такая, серьезная. Есть часть, естественно, там несерьезная, которая пытается вам подобрать ваш стиль жизни под вашу генетику, которая пытается сказать вам, как вам воспитывать ребенка, исходя из того, какие гены у этого ребенка есть. Когда-нибудь, лет через 50, действительно, мы к этому придем. Прямо сейчас, к сожалению, мы очень мало можем об этом сказать. И генетика говорит правду, проблема в том, что она говорит не всю правду. Если вы сдаете тест, и результат приходит, что у вашего ребенка повышена склонность к занятию там, теннисом, то да, это правда. Среди теннисистов генов, как у вашего ребенка, встречается чаще. Но надо задать полный вопрос, да, а что еще влияет на успех моего ребенка? И вы узнаете, что на 98% на успех вашего ребенка как теннисиста влияет подбор тренера, упражнения, воспитание, его рост, как вы будете его кормить и так далее. А генетика влияет на те самые 2%. Поэтому генетик вам сказал правду в этом тесте, просто вы не спрашивали полного вопроса.
Хорошо, но а насколько часто сегодня врачи пользуются данными генетических анализов, и на самом ли деле врачам знания о генетике так нужны и важны?
Хорошие врачи пользуются все больше и больше генетикой. Да, это правда, и это хорошо, потому что парадоксальные вещи всплывают. Оказывается, что одна и та же таблетка может принести или вред, или пользу в зависимости от генетики человека. И не спросив об этой генетике, мы это никогда не узнаем. Поэтому в генетическую... Сейчас даже в инструкции к препаратам, если вы будете читать вот эту длинную-длинную такую раскладку, да, метровую, часто есть информация о генетике. И вы ее можете там увидеть, там будет написано, что людям с таким-то генотипом, с такой-то формой гена, этот препарат надо пить там аккуратно, или не пить, или пить в меньшей дозе, или пить в большей дозе. Вот уже сотни препаратов, для которых в инструкции эта информация, она включена. Просто мы редко читаем этот вкладыш так подробно, как следовало бы. Поэтому врачи ее действительно используют, но над врачами тоже надо работать, что называется. То есть, к сожалению, мы пока слабо учим врачей, как с этим быть. Но когда-нибудь в какой-то идеальной картине мира я не вижу другого пути развития, да, нашей медицины, когда вы приходите на прием к врачу, и этому врачу уже подгружается в его программу ваша генетическая информация. То есть, ну, я не представляю, как должно выглядеть будущее, кроме как вот так вот. Это обязательно будет. Будет не только это, но это must be.
Вот сегодня что конкретно мы можем благодаря генетике предсказывать и предотвращать?
При помощи генетики мы можем предсказывать, немножко можем предсказывать внешность человека. Есть такие проекты, они очень интересны, потому что в своей крайней форме, опять-таки по какой-то слюне на выкинутой жвачке на улице, вы можете предсказать, кто ее выкинул. Сейчас многие за этим охотятся, фоторобот по некоторым чертам лица действительно так можно сделать. То есть там форму бровей предсказать достаточно легко, цвет кожи, пол, естественно, цвет волос, ну еще некоторые черты лица так предсказать можно, что уже много и хорошо и для криминалистики, ну и для всяких там других сфер. Есть интересный проект в Америке, когда по ДНК там продуктов жизнедеятельности собаки на газоне, где выгул этих собак запрещен, удается найти того хозяина, кому эта собака принадлежит, и ему направить штраф за то, что он не убрал за своей собакой. В некотором регионе это было сделано, это действительно работает. То есть мы сейчас можем понять, кто это микро-микропреступление совершил, и его более таргетно, прицельно наказать. Мы можем предсказать риск развития заболеваний, которые прямо сейчас еще не начались. Для многих заболеваний это работает. Сейчас генетика работает на уровне там, 30-40-50% успеха в этих предсказаниях. Это значит, что если вы возьмете двух людей, которые будут есть одинаково там, полезную или вредную пищу, ходить на одинаковую работу, одинаково курить или не курить, но с разной генетикой, вы можете вполне хорошо предсказать, каких заболеваний кто из них заболеет. Проблема в том, что люди немножко перемешаны, и трудно человеку запретить курить или заставить его есть там полезную или вредную еду. Но опять-таки, чем больше таких данных, тем более точно можем это предсказать. Мы можем предсказать риск развития детей с разными проблемами, то, что называется DNA matching, когда пара может прийти и сдать какой-то тест или прийти на консультацию, и окажется, что именно у этой пары очень высока вероятность, что они родят ребенка с некоторыми особенностями. И тогда включается машинерия консультации, с ними надо поговорить, объяснить, что за особенность, дать возможность выбора и там различных технологий, как минимизировать этот риск. То есть вот такие вот вещи мы можем предсказать. Намного хуже нам удается предсказывать психические характеристики, хотя есть такие попытки, есть попытки поменять ставку кредита в банке на основании генетической информации, потому что то, насколько импульсивно человек, это тоже закладывается генетически. И есть интересная работа, где это сложная математика, да, надо там оценивать бэкграунд человека, там, как он работал, сколько зарабатывает, ну, всю вот эту вот статистику. Но если в эту статистику добавить немножко информации про генетику его мозга, да, а насколько он игрок, то кажется, что там расчеты показали, что банки могут сэкономить какие-то там колоссальные миллиарды долларов за счет того, что не будут давать кредиты потенциально более рискованным людям.
То есть характер предсказать сложно будет?
Характер предсказать сложно. Я бы даже сказал, что человек, который видит человека, он вряд ли может предсказать его характер по внешности, уже не говоря, что по какой-то слюне это возможно. Генетика определяет коридор возможностей. Она определяет склонность, что этот человек может быть там, от такого до такого. Вот. А где этот человек остановится в своем выборе характера, это уже зависит и от него, и от среды.
Ну вот из всего того, что вы уже рассказали, становится понятно, что генетики весьма влиятельные люди, и чем дальше, тем больше. А можно ли представить, что однажды они будут руководить вообще всей нашей жизнью?
Ну, я немножко больше говорил про будущее, чем про теперешнее, да, потому что мы все еще идем в пути, и это будущее, оно неравномерно. То есть в некоторых странах эта генетика уже очень таком, на базовом уровне, где-то она все еще выглядит как фантастика. Ну, например, там в Исландии большинство населения Исландии, оно не очень высоко, но оно прогенотипировано, и у каждого есть генетический паспорт. И это делается потому, что они живут на острове, это достаточно замкнутая этническая группа, и в результате этого у них высокий риск генетических заболеваний, если они будут заводить семью с неправильным человеком. И вот в Исландии, когда я тоже там был, они перед тем, как идти на свидание, они в приложении специальном проверяют этого человека по базе генетической, чтобы понять, а есть ли у них шансы на заведение потомства. Ну, если они планируют, что это свидание закончится рано или поздно там созданием семьи. Потому что у них проблема, у них нет фамилии, у них есть там имена, отчество, у них там странная система, поэтому ты даже знакомясь с человеком не можешь предположить, родственник он тебе или нет. И вот они сделали такой проект 10 лет назад, и действительно он очень успешен, и мы про исландцев знаем достаточно много. В некоторых регионах мы знаем практически ничего, поэтому будущее оно неравномерно. Будут ли генетические руководить и что тогда получится? Ну, опять-таки, это технология. То есть она есть. Хотелось бы, чтобы она работала во благо. Сможет ли она когда-то принести какой-то вред? Зависит от нас, от человечества. То есть есть, конечно, витает в воздухе идея какого-то этнического оружия, да, когда вроде бы мы бы могли бы при помощи генетики тоже сделать какой-то вирус, который, допустим, бы да, цеплялся только к людям какой-то этнической группы. Да, ну мы знаем много историй в мире, где кто-то не любит какие-то этнические группы. Но, к большому счастью, прямо сейчас таких технологий создать нельзя. И такие вирусы, они кажутся фантастикой. Но когда-нибудь этот вопрос станет более острым, чем сейчас. И вот я очень надеюсь, мы на него правильно ответим.
Александр, вопрос, который наверняка часто вам задают. Генетика действительно может помочь однажды справиться с раком?
Генетика уже помогает справиться с раком, и основные успехи борьбы с раком как раз связаны с успехом генетики. Справимся ли мы с ним когда-нибудь полностью? Мы когда-нибудь полностью его точно минимизируем, его вклад. То есть рак настолько сильно вшит в нашу природу, что это наша плата за многоклеточность. То есть если вы не хотите быть раком, будьте просто инфузорией или будьте дрожжью, будьте водорослью одноклеточной, у вас никогда не будет рака, у них нет таких проблем. Если вы многоклеточный, вы хотите быть большим, да, то у вас должны быть разные органы, то тогда рано или поздно вы должны заплатить за это свое свойство раком. Некоторые платят за это в 20 лет, некоторые в 40, некоторые заплатят в 200, некоторые в 1000 лет, в зависимости от того, как долго мы будем жить. И чем дольше мы продлеваем продолжительность жизни, тем больше нам приходится думать об этом раке. Генетика сможет это сделать, потому что сейчас мы видим уже технологии, что мы можем, например, при помощи генетики натравить наши собственные иммунные клетки на наш собственный рак. Ну, например, у человека есть рак кожи, у него в крови плавают раковые клетки. Кроме этого, у него в крови плавают нормальные, здоровые его иммунные клетки, которые почему-то не видят этих раковых клеток, хотя должны были бы видеть и его убивать. Мы можем достать у человека эти здоровые иммунные клетки, на чашке Петри вставить в них правильные гены с пробником этого рака, да, показать, что вот смотри, вот у тебя рядом есть рак, и ты должен его атаковать, просто ты забыл это делать. Потом эти клетки обратно запустить в кровоток человека, и они справятся с этой функцией, и рак у человека вылечится. Такое было сделано уже десятки раз, и в 90% случаев очень успешно. То есть это действительно технология лечения рака. Пока это работает с некоторыми раками крови, когда-нибудь это сможет работать и с солидными опухолями, то есть такие, как в виде опухоли в разных местах. То есть мы к этому идем. Рак пока еще загадка, хотя бы потому, что это какая-то очень такая корневая функция, такое очень общее свойство всего живого, и их очень много видов, там 200 видов рака. Каждому должна быть своя такая терапия.
А вот есть гипотеза, что процесс развития рака, он генетически детерминирован, и пусковой механизм срабатывает там за 20-30 лет до появления опухоли. Получается, что все предопределено заранее, да?
Ну, не все определено заранее. Рак по определению — это генетическое заболевание. Здесь вы даже будете читать там какой-то источник на уровне Википедии, да, рак — это генетическое заболевание. Не в том плане, что он 100% передается по наследству, а в том плане, что причина его возникновения – это поломка генетики. Она происходит у нас с вами в теле. То есть должно произойти минимум две мутации в клетке, чтобы она стала думать о том, чтобы быть раковой. И так в основном чаще всего и происходит. Можем ли мы что-то с этим сделать, там, его предсказать, и предопределено ли это? В некоторых раках в большей степени, в некоторых меньше. Есть наследственные раки, когда человек рождается, и там к возрасту 6 лет, например, у него 100% развивается рак. В основном это детские истории. Таких раков немного. В большинстве раков, там где-то процентов, ну не знаю, 70, есть какая-то генетическая составляющая. То есть мы можем вычленить людей, для которых риск этого рака в 5 раз более актуален, чем для всех других людей. Такое можно сделать. А есть какая-то часть рака, где-то 30%, для которых генетика такая очень расплывчатая, и мы не видим никакой наследственности. То есть, скорее всего, он возникает в каждом поколении заново, не связан с родственниками и находится под действием других факторов. Там человек дышал асбестом, загорал без солнцезащитного крема, ну и что-то другое плохое делал.
Хорошо. Вот мы поговорили уже про косметику со стволовыми клетками и насколько она эффективна. А давайте поговорим о продуктах с якобы антираковым действием. Действительно ли это работает? Или так же, как с косметикой?
Ну, знаете, есть такая рекомендация общества борьбы с раком американского. Там такие полезные советы написаны. И там у них есть топ-10 пунктов. И 10-й пункт звучит так, что наша ассоциация очень просит вас не использовать никакие средства для профилактики рака. Да? Ну, имеется в виду в виде БАДов. Потому что все они могут вам навредить, а могут ли они вам помочь, мы очень сомневаемся. Поэтому общий взгляд на эту ситуацию такой. Найти какое-то средство, которое бы предотвращало рак, и запаковать его в таблетку, ну, очень сложно. Есть советы антираковые, да, и они действительно работают, они подтверждены там, большими исследованиями. Ну, это все, что связано с ЗОЖем, да, там, например, там, не есть много жареного мяса, работает очень хорошо, снижает очень сильно рак там, кишечника. Не пить очень горячую воду, да, там, больше 80 градусов, потому что это вызывает рак пищевода. Не злоупотреблять с алкогольными напитками, следить за индексом массы тела, то есть за своей толщиной, да, чем больше наш вес, чем больше мы страдаем ожирением, так правильно сказать, тем больше у нас риск рака. Следить за уровнем сахара крови, следить за тем, чтобы там сердце было в порядке. Мазаться этим самым кремом от ультрафиолета. Вот на таком вот уровне совета они работают. Есть много овощей, много клетчатки. Это тоже хороший антираковый эффект. Не пить очень много молока, потому что оказывается, что большие дозы молока цельного тоже повышают риск некоторых форм рака. Вот. И вот такого вот рода советы они есть. Но какого-то препарата, да, чтобы это была там условно какая-то хворела или какой-то витамин антирак, такого никто еще не придумал.
Александр, вот Константин Северинов советовал, чтобы быть вообще здоровым, нужно в принципе не то, чтобы там есть только здоровую пищу полезную, а меньше есть.
Это зависит от того, кому вы этот совет даете. То есть действительно самый доказанный из способов продления жизни во всей нашей науке, да, биогеронтологии, которая там уже более 100 лет, это действительно снижение калорийности питания. Когда вы берете организм, смотрите, сколько он хочет съесть, там мышка хочет съесть 20 грамм еды в день. Отрезайте от этих 20 грамм по калорийности где-то 20%, и вуаля, мышка живет дольше. Только проводили тысячи раз, проводят до сих пор. Это самое доказанное, самое эффективное средство. Вопрос в том, что... Да, это хороший совет. Есть меньше, чем хочется. Вопрос в том, что это работает хорошо для мышки и в клетке. Потому что у нас у всех, и у мышек, и у человечков встроено где-то в мозг желание есть больше, чем нам нужно. И оно достаточно глубинное. Это понятно, почему было, потому что мы жили в саванне, еда сегодня есть, завтра нет, сегодня урожай, завтра засуха, сегодня споймали какую-то антилопу, завтра ее уже нет. Поэтому желание съесть наперед, оно у нас очень глубоко сидит. Поэтому сейчас, когда мы в 21 веке видим еду, у нас часто это желание тоже просыпается, и мы едим больше, чем нужно физиологическим потребностям. Но если по каким-то причинам вы от этого желания избавились, то тогда большой вопрос, да, а сработает для вас этот совет есть меньше для продления жизни? Потому что, например, вы едите меньше, потому что вы следите за фигурой. То есть вы уже съели меньше, чем вы хотели бы. То есть вы же не совсем бездумная мышка, которой просто насыпали корм, и она в этом корме живет и ест, и не думает, что ей там завтра идти там на фотосессию, да, или на свидание, или там делать что-то еще интересное, да, или там ей неприятно свое изображение в зеркале. У нее таких мыслей нет. У людей такие мысли часто есть. И есть подозрение, что мы в развитых странах, ну не все, но многие, уже едим меньше, чем хотели бы. да, если бы у нас совсем не было башки. И тогда этот вопрос перестает для нас, этот совет перестает для нас работать в той мере. Но это все подлежит изучению. Я сейчас скажу научную вещь, что зависимость калорийности питания от продления жизни имеет V-образную форму. Это значит, что мало есть плохо, много есть плохо, надо есть какой-то оптимум, и он приводит к максимальному продлению жизни. Осталось его определить для каждого человека. Вот. Но совет здравый абсолютно, вот, особенно для тех, у кого там body mass index больше 26, так вообще хорошо работает.
Насколько я знаю, очистка организма, она прописана в нашей ДНК. А возможно ли когда-нибудь научиться запускать этот механизм искусственно?
Здесь другая интересная история, тоже очень популярная, потому что когда-то дали Нобелевскую премию за аутофагию, такой процесс переваривания внутриклеточного мусора, и мы сейчас очень много об этом слышим, нам все время говорят, что раньше нам говорили, там, Поль Брек, да, там, в своих книжках прошлого века убеждал нас, что у нас есть какие-то шлаки, от которых нам надо избавляться, поэтому надо делать какую-то гидроколонотерапию, голодание, там, недельное и так далее, и так далее. Об этом мы, слава богу, забыли. Теперь пришла новая эпоха, и теперь вот японский исследователь описал хорошо процесс аутофагии на дрожжах, который говорит о том, что действительно, если вы дрожите, и у вас вокруг мало еды, или у вас стресс, вам холодно, вам жарко, вы начинаете от этого стресса переваривать то, что у вас есть внутри. Вы там отложили себе про запас всякий мусор, а оказывается, из этого мусора вы сами можете получить, грубо говоря, калории. И ура-ура, вот тебе Нобелевская премия. Проблема в том, что для людей этот процесс немножко по-другому протекает. И я там не думаю, что совсем корректно сказать, что человек, если, не знаю, там, поголодает или что-то такое поделает, то действительно у него есть какой-то мусор в организме, который он перещепит, да, ну, расщепит на молекулы и сделает из него заново калории. Мы немножко чуть сложнее, чем дрожжи, у нас все по-другому немножко устроено, у нас есть свои запасы, они есть жировые, они есть там в виде гликогенов в печени, да, то есть мы можем там не есть и долго бежать. Вот. Поэтому вот эта идея аутофагии внутриклеточного мусора не вполне такая красивая, как нам кажется. Конечно, такой мусор тоже встречается у нас внутри, но до него не так просто добраться. И идея в том, пойти в сауну или поголодать пару дней, чтобы избавиться от шлаков, вот она не очень имеет под себе такую научную базу.
Александр, вернемся к теме старения. Вот простому человеку, обывателю, кажется, что, несмотря на все открытия в области генетики и медицины, в общем-то, вот этот вопрос с продолжительностью жизни, с ее увеличением, решить так и не удалось. Так ли это? Действительно ли, ну, получается, что нам не подвластно изменить ход жизни и остановить старение? Или все-таки мы обыватели, каких-то вещей не знаем и не замечаем?
Ну, мы с вами обыватели, мы, во-первых, только подходим к этому вопросу. Надо понимать, что до 17 века, начиная там от периода возникновения нашего вида, да, то есть там несколько, ну, там, возьмем по максимуму, несколько миллионов лет назад, до 17 века, наша длина жизни всегда была 30 лет, плюс-минус, в среднем. Да? То есть о вопросах старения никто не задумывался, потому что это было, ну, приятным исключением. С 17 века она растет, особенно она растет в 20 веке, продолжает расти в 21-м, по-видимому. Связано это с, ну, в 20 веке с антибиотиками, с хорошей хирургией, с пониманием, что есть микробы, что есть вирусы, с вакцинацией, кстати, вот с подобными моментами, то есть в основном с улучшением качества жизни, питания, вот с этими вещами. И теперь для нас актуальным становится вопрос не только вирусов, бактерий и всяких глистов, а еще и вопрос длины жизни, потому что оказалось, что прочность нашей конструкции, выточенная миллионами лет, она хорошо работает, хорошо держится 30 лет, да, в среднем. А вот когда там подтягиваем под 70, то оказывается, что опыта такого, да, эволюционного у нас нет. Кому в эволюции нужны были 70-летние люди или обезьяны, назовем их так. Ну, редко кому, да. Поэтому конструкция не очень-то прочная. И действительно возникает вопрос, что с этим старением сделать. И здесь тоже, на самом деле, есть некоторые успехи. То есть там изобретение статинов, да, препаратов, которые борются с нарушениями липидного обмена и понижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. В прямом смысле киборгизация. Да, то есть у нас куча людей, которые вставляют себе в сердце стенты, металлические конструкции, которые позволяют превентивно этому сердцу работать дольше. да, и продлевают жизнь, да, и человека работает во сердце. Ну и так далее, и так далее. Это звучит вроде бы, мы об этом забываем, потому что это медленно происходит, но на самом деле много людей киборгов в этом плане, много людей уже там ГМО, много людей, которым мы подправили многие болезни. Поэтому со старением мы тоже боремся. Есть, конечно, идеи кардинального продления жизни, когда вот мы можем перешагнуть через там, вот этот вот всеми известный 120-летний рубеж, да, и жить там кардинально дольше. Здесь надо смотреть в сторону генной инженерии, да, чтобы подправить гены, которые отвечают за наше старение, потому что такие гены есть, и неплохо бы их повыключать правильным образом, чтобы жить дольше. Здесь надо смотреть в сторону геропротекторов, то есть веществ, которые замедляют старение. Если старение когда-то начинается, и оно кому-то нужно, а оно нужно эволюции, у него там есть определенная своя роль, и в природе есть виды, у которых нет старения, как там голый землекоп, то мы можем эти механизмы старения немножко потретировать, можем их немножко полечить, и они будут идти более медленно. И тогда продолжительность жизни тоже увеличится. Третье, это мы можем смотреть в сторону сенесцентных клеток. Это вещь, которую мы поняли не так давно, что старение, оно равномерно распределяется по организму. То есть каждая там тысячная клетка нашего там прекрасного 18-летнего тела, она уже старая. И она вокруг себя сигнализирует остальным клеткам, что она стара. Да, вполне на материальном языке, на языке химических молекул. И если мы до конца хорошо поймем этот ее молекулярный язык, мы сможем ей немножко запретить говорить. И она вроде бы будет стареть, но она не будет соседним клеткам об этом говорить, они не будут следовать ее примеру и будут по дефолту оставаться в своем достаточно молодом состоянии. Потому что один из парадоксов геронтологии заключается в том, он звучит так, почему взрослые люди, или назовем так, почему старые люди рождают молодых детей. Если мы с вами стареем, наши сперматозоиды, грубо говоря, там в 40 лет 40-летние, наши яйцеклетки тоже как бы 40-летние, почему из них получается что-то молодое, и так происходит миллиарды раз? Да? Это очень сильно удивляет. Значит, в наших каких-то клетках есть потенциал стать опять маленьким мальчиком, маленькой девочкой и еще миллионы лет продолжать эту репродуктивную линию. Осталось найти эти ниточки, за которые дергают наши половые клетки, для того, чтобы родить молодой организм, и подергать за эти же ниточки только во взрослом организме. И тогда мы немножко придем к вот этому более детскому, более молодому состоянию.
Меня взволновало упоминание про 30 лет. То есть, если мне 32 года, то я уже старый. И вот процесс старения все активно запущен.
Ну, не то чтобы старый, не то чтобы запущен, тут смотря с кем сравнивать. Можно там не в пользу себя в 32 сравнивать там с Македонским или с Дарвином, можно там, наоборот, с какими-то людьми, у которых там все начинается только с 40. Процесс старения, ну, его можно отсчитывать от момента рождения, я могу вас успокоить, да, в этом плане. То есть можете отсчитывать его от момента рождения, еще лучше от момента зачатия. Вот когда вы были зачаты, вот с этого момента вы начали стареть. Поэтому тут дело не в 30 годах. 30 лет — это то, насколько наша конструкция, вот такая вот из двух рук, из двух ног, могла в условиях саванны просуществовать и не умереть. Ну, тут надо вспомнить, что как бы большую часть черепов и костей, которые мы находим со времен палеолита, они находятся со следами укусов от диких животных или со следами порезов от схваток с другими соплеменниками. Поэтому определенный вклад во все это вносило, конечно же, и наши стычки, и наша такая дикая жизнь. Но и такие заболевания, как там зубы, да, представьте, что вы никогда в жизни не чистили зубы вот за свои 32 года. Не чистили. Представьте себе, какое у них состояние. Представьте, как они у вас болят, представьте, что у вас во рту происходит, и вы намного лучше поймете, почему природа от вас избавлялась раньше в 30 лет, а сейчас избавляется там после 70.
И наш традиционный вопрос, и наши все беседы мы им заканчиваем, просим наших гостей посоветовать какие-то три хорошие книги на любую тему, неважно, это будут научные или художественные, три книги от Александра Коляды.
Ну, однозначно я бы посоветовал книжку по генетике. Это популярная книжка Мэтта Ридли «Геном» или «Геном человека» в разных переводах. Там речь идет про то, как работает наша ДНК и как это все устроено. И, в принципе, прочитав ее, уже невозможно не понимать, что генетическое, что не генетическое. Ну, я могу сказать, что один раз из тех, которых я ее читал, это было в сознательном возрасте, я ее читал много раз, я даже плакал. Для меня это не очень характерно, но настолько она трогательная. Хотя это научпоп. Вторая книжка очень хорошая, она про долголетие, называется «Голубые зоны долголетия». Она о том, как один журналист, исследователь ездил по разным регионам, наблюдал за долгожителями, которые живут в голубых зонах долголетия, их всего на планете 5, где долгоживущих людей очень много, и выписывает и рассказывает об их образе жизни, что они непосредственно едят и какой уклад жизни они ведут. Поэтому тоже очень рекомендую. В ней не так много науки, как хотелось бы, но очень много примеров, как же вот эти исключения на самом деле выглядят. Ну и третья книжка, которая меня очень сильно занимает, она не про генетику, она не про биогеронтологию, она про научный метод. Называется, это пародия на Гарри Поттера, называется «Гарри Поттер и метод рационального познания». То есть это такая книжка, где история Гарри Поттера рассказывается, как если бы он был очень пытливым маленьким ученым мальчиком, который приехал в Хогвартс, и все чудеса, которые вокруг него есть, он пытается проверить с точки зрения науки. Она очень быстро ставит мозг на свое место и позволяет по-другому посмотреть на шоу с экстрасенсами, на нашу обычную жизнь, на астрологию, на все это, и немножко применить да, критическое познание в нашей обыденной жизни.
Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что было познавательно и интересно. Находите Anderson People на популярных аудиоплощадках, подписывайтесь на наш YouTube-канал и сообщество в социальных сетях, чтобы не пропустить новые интервью. Anderson People. С нами светлее.